После 3 дней в Роттердаме мы вернулись в Париж и поселились в центре у оперы. Думаю, это мой, наверное, 6-й или 7-й приезд в Париж. И в этот раз меня поразило обилие велодорожек. Несколько лет назад, когда мы брали на прокат велосипеды, вели бы в Париже, а там есть система проката велосипедов, приходилось ездить буквально в потоке машин. То есть город был вообще не приспособлен для велосипедов. Сейчас же проезжие части сократились, наверное, наполовину. Появились широченные, просто огромные велосипедные дорожки теперь по всему городу. Но при этом велосипедистов пока немного. То есть вообще намного меньше, чем автомобилистов. В отличие от Голландии, например, где традиционно велосипеды – основной вид транспорта. Париж, Париж. Париж просто набит, напичкан красотой, искусством, эстетикой. Париж – это культ еды и красоты. На каждом шагу ресторанчики, картинные галереи, антикварные лавки, магазины красивой одежды, предметов интерьера. Как в Петербурге через каждые 500 метров магнит, пятерочка или перекресток, так в Париже это Шанель, Луи Виттон и Диор. Вот не вру, реально. То есть весь город в этих магазинах. Если честно, то только в этот мой приезд в Париж я наконец-то впервые почувствовал его душу. Очень тонкую, романтичную, ранимую, такая как душа женщины. В этот раз я очень осознанно пребывал в моменте. Я применял свой приобретенный навык фокусировки на своих ощущениях, на цветах и бликах, на звуках, запахах, вкусах, ощущении ветерка и солнечного луча на коже. И я понял, что Париж – это действительно праздник для чувств. Праздник, который всегда с тобой. Париж – это невероятная по интенсивности и красоте медитация, задействующая все органы чувств, все каналы восприятия. Медитация на красоту. При этом Париж – это, несомненно, культ еды и вина. К Тае приехали ее подруги Маша из Англии и Наташа из Германии. Да, большинство наших друзей уже эмигрировали в разные годы. И Маша в свое время училась и жила в Париже и водила нас по всяким нетуристическим ресторанчикам, куда ходят только французы. И она подарила нам невероятный гурме-опыт, просто пир для обоняния и вкуса. Раньше мне никогда было не понять культа еды. Я всегда относился к еде функционально, как к средству насыщения и поддержания жизни. Тут же гастрономия возведена в абсолют, на уровень искусства, наравне с живописью, архитектурой, скульптурой и музыкой. Если бразери – это храмы, то официанты – это жрецы, служители гурме-культа. Каждый раз, когда я наблюдал, с какой серьезностью они рекомендуют еду или как тщательно по 10 минут готовы подбирать вино под конкретные блюда, рассуждать о кислотности, букете, танинах, я улыбался этой невероятной серьезности и профессионализму. Очень интересно наблюдать за самими французами, за парами, за компаниями друзей. Есть какая-то томная романтическая утонченность в том, как они ведут себя, как общаются, как обнимаются и целуются при встрече, прощании, по разу в каждую щеку. Чувствуется что-то мучительно тягучее и прекрасное на уровне энергии, как длящаяся вибрирующая нота виолончели или как долгое эротическое возбуждение без разрядки. Но у этого есть и оборотная сторона медали. Я почувствовал, что Париж – это миф, который люди сами себе придумали и в котором они живут. Это романтический спектакль, в котором они играют. Это большая театральная постановка, сказка, в которую они искренне верят. Париж нельзя воспринимать всерьез. Парижу можно только всерьез подыграть. Иначе он не имеет смысла и превращается в фарс. И в этой взрослой сказке кипят страсти, эмоции, либидо. Но, как я теперь знаю, Чем больше бесконтрольных страстей и эмоций, тем меньше счастья. Несмотря на всю окружающую их красоту и утонченность, парижан нельзя назвать очень счастливыми. Это видно по выражению лиц, по глазам, по осанке, по походке, по общению, интонациям. Возможно, именно поэтому они так много пьют. Вина пьют действительно очень много. Пьют на каждом углу, каждую минуту и секунду, по любому поводу и без повода. Пьют по утрам, днем, по вечерам, постоянно. Кстати, в этот раз я обратил внимание, что после 9 вечера алкоголь не продается. Насколько я помню, раньше такого не было. Где-то я читал, что во время жестких локдаунов французы, сидя дома, резко увеличили потребление алкоголя, и сейчас государство пытается его снизить. Вино, конечно, очень вкусное, и я не мог удержаться, чтобы не поучаствовать в этом пиршестве вкусов. Но сейчас я очень четко отследил эффект, который на меня оказывает алкоголь. После одного бокала я начинаю чувствовать не легкость и радость, а туман и отупение. И это состояние нравится мне намного меньше, чем ясность и четкость мысли, которые я приобрел за последние несколько лет. А если я выпиваю второй бокал, то я впадаю в подавленное депрессивное состояние. Жизненная энергия уходит, в голову начинают лезть какие-то ужасные, злобные мысли. Этим мыслям приходится сопротивляться, потому что сейчас я их замечаю. Раньше я их даже не замечал. Сейчас я их замечаю. А это отнимает массу сил. Короче, после пары экспериментов я лишний раз убедился в том, что алкоголь не дает мне ничего, кроме эстетики потребления. А ею, в общем-то, можно и поступиться. В Диснейленде, в музеях, на улицах бросается в глаза полное отсутствие русских по понятным причинам и китайцев тоже по понятным причинам. Однако мы нигде не встретили неприязни за эти 2 недели. Каждый раз, когда мы доставали свой красный паспорт, и мы ожидали чего-то неприятного. Но все, наоборот, мило улыбались и были приветливы. Официанты вспоминали русские слова, шутили с детьми. В общем, все было очень классно и мило. Много плакатов и рекламы с Украиной. Но только один раз в Париже мы видели украинскую семью с 2 детьми. И один раз в Роттердаме к нам по-украински обратилась женщина, которой мы показали, где купить билеты на метро. Вообще, когда находишься в центре Европы, появляется ощущение, что жизнь продолжается. Люди делают бизнес, пьют вино, едят, смеются, общаются, перемещаются. Короче, живут как раньше. Если не читать новости, то может показаться, что ничего не изменилось. И только багаж в голове, только осознание той глубочайшей ямы, в которой мы оказались, мучительно возвращает к реальности. В России было принято осознанное решение отключиться от западной культуры, от европейской цивилизации. И когда думаешь об этом, становится очень грустно. Вместо того, чтобы становиться ближе, эти континенты сейчас расходятся в разные стороны. Вообще это представляется как очередной эксперимент над страной, над нацией, как то, что сделали коммунисты в 1917 году. Попытавшись реализовать коммунизм в отдельно взятой стране. Сейчас в очередной раз ставится эксперимент по отключению России от Запада. И стоя на мосту Александра III в Париже, названного в честь русского императора, читая указатели на район Парижа Сталинград или разглядывая картины Кандинского и Шагала в центре Помпиду, понимаешь, что хирургическая операция по отделению России от Европы затронет жизненно важные органы. И она вряд ли окончится успехом. Кровью истекут все стороны. Потому что мы слишком сильно переплетены. Кстати, политика еще напомнила о себе во время нашей поездки. В одно из воскресений, когда мы были в Париже, были выборы французские, выборы президента. Все прошло тихо и мирно. Никаких автозаков с ОМОНовцами, никаких дубинок, никаких потасовок. Как рассказали нам наши французские друзья, которые ходили голосовать, они заполняют и подписывают много разных бумаг, чтобы исключить ошибки. И я почувствовал, какой большой смысл есть в демократии. В том, чтобы бережно учесть каждый голос, чтобы исключить любые ошибки, чтобы узнать реальную картину. Ведь для нормального функционирования организма и применения лечения нужно получить реальные данные анализов. Правда ведь? Демократические выборы и есть тот самый анализ крови общества, который показывает, что с ним на самом деле происходит. И фальсифицировать выборы – это все равно, что фальсифицировать результаты медицинских анализов. Есть ли смысл в том, чтобы занижать уровень холестерина в анализах, если анализы показывают, что он зашкаливает? Долго ли проживет пациент, не зная о реальных результатах анализов, не применяя лечение или еще больше повышая свой холестерин в крови? Что еще в Париже делать с детьми? Мне такой вопрос задавали. Ну, несколько таких каких-то советов. Вообще нужно сказать, что дети наши молодцы. Ходили по 12 километров в день, ни разу не жаловались. Это просто подарок, конечно. Нам очень понравился центр Помпиду с детьми. Сейчас мы, ну, естественно, с детьми мы первый раз там были. На информационной стойке можно взять специальную даже игру для детей, где нужно ходить по музею и искать картины. И она нас очень спасла, потому что дети были заняты, они ходили и искали картины. Очень понравился Foundation Louis Vuitton. Это фонд Louis Vuitton, это здание интересное, очень построенное Louis Vuitton. И там же есть парк. Очень классные детские площадки, фонтаны и сад акклиматасьон с аттракционами. Это чуть-чуть за Le Défense, это не доезжая Le Défense, это район небоскреба Парижа, ну, можно сказать, практически в центре. Можно поплавать на кораблике с детьми, наверное, хотя мы сейчас не плавали. Понравился детям фуникулер на Монмартре, вообще Монмартр понравился. В особый восторг их привели крысы, которые бегали по одному из скверов. Сквер был закрыт из-за крыс. Там так висело такое объявление, что в целях вашей безопасности из-за крыс мы закрываем сквер. Вообще это было очень интересно. Прямо рядом с Сакрикером, наверху Монмартра. Ходили мы в музей Арсе с детьми, было много народу. Там тоже дети искали картины, тоже бегали с картой, тоже классная штука. Вообще везде нужно покупать билеты онлайн, чтобы в очередях не стоять. На Эйфелеву башню мы поднимались, и билет вообще можно было купить только онлайн, поэтому покупайте все онлайн, все работает, все классно. Одним словом, в Париж можно ехать, все открыто. Шенген сейчас россиянам выдают итальянцы, выдают французы, выдают финны в Петербурге. Финны вообще всем дают сейчас на 5 лет шенгенские визы. С пересадкой в Стамбуле или Белграде вы спокойно можете прилететь в любой город Европы, хоть Париж, хоть Рим, хоть Барселона, куда угодно, и, в общем-то, продолжать жить как раньше, наслаждаться жизнью, наслаждаться Европой и общением с людьми в Европе. Ну что, я думаю, что все, гештальт закрыт. Я подвел черту и рад, что блог возвращается. Вам прекрасного дня. Скоро услышимся. Пока-пока.